Липсиц, экономист, с нами на прямой связи. Здравствуйте.
Добрый день, Радим. Здравствуйте.
Много вспоминают Грефа в контексте происходящего Германа Оскаровича, потому что он, кажется, ну мы не раз уже с нашими гостями обсуждали это в политическом смысле, но я хочу в экономическом и в финансовом поговорить. Он сказал, что все россияне мечтают об одном, чтобы боевые действия прекратились. Параллельно с этим приходит информация, что активно россияне снимают вклады с банков, то есть переводят их в наличность. Это взаимосвязанные вещи? И насколько сложной ситуации находится глава Сбербанка сегодня российского?
Ну, смотрите, значит, он как бы погружен в ту систему, которую мы сейчас называем банковским кризисом России. Ну, было давно предсказание, причем предсказание этого кризиса дал этот Центр макроэкономического анализа краткосрочно прогнозировать Дмитрия Белоусова, что нарастет очень сильно доля плохих кредитов в российской банковской системе, и так оно и произошло. Вот уже в этом году эта доля превысила 10%, то есть 10% выданных кредитов плохо возвращаются, не приходят в банки. И тут вот как раз вторая беда напала на российские банки. Россияне начали забирать деньги из банков. То есть у тебя ситуация, тебе вложенные деньги заемщик не возвращает, а клиент, поразместивший депозиты, требует, чтобы ты им заплатил. Значит, откуда деньги? Это называется структурный дефицит. Об этом даже Центральный банк России уже вынужден говорить, что в России наступил вот, ну, как бы дисбаланс между возвратом денег в банки и выдачей денег населению. А население что-то вдруг расхотело держать деньги. Вот тут же, как, ну, вам сказать, в российской экономике же все имеет оборотную сторону. С одной стороны, весь бизнес требует снижать ставку по кредиту, но тогда надо снижать ставку по депозиту. Снижаешь ставку по депозиту, население становится невыгодно держать деньги в банках. Оно говорит, да ладно, что я там буду, там какие-то копейки заработаю, что значит, я тут пойду и что-нибудь куплю за наличку. За наличку сейчас многие российские бизнесы дают скидку и довольно большую, до 20%. Кроме того, значит, люди боятся опять-таки девальвации рубля, начинают опять потихонечку прикупать валюту. Ну и возникает ситуация, когда россияне довольно активно забирают деньги. Вот за этот год, ну, последняя статистика, которую я видал, где-то 1 800 000 000 000 сняли. Ну, не доминирующая сумма, но значимая, она, видим, растет. И даже любопытно, что Сбербанк, который публиковал данные о том, какую долю в расчетах занимает наличные, перестал эту статистику публиковать. Видимо, доля стала нехорошей, слишком высокой, это как-то тревожно. Ну, получается, что из банков деньги забирают, а вот вложенные в кредит деньги не возвращаются. Это угрожает стабильности банков. И, конечно, Греф из-за этого нервничает, потому что, во-первых, он не может зарабатывать деньги, а во-вторых, он должен деньги отдавать, и возникает ситуация, что банки начинают становиться нестабильными. Поэтому пока мы говорим о банковском кризисе, ну вот всяко может быть, то что стоит закачаться хотя бы одному крупному банку, задержать выплату денег населения, они всячески пытаются тормозить, но пока это как бы терпимо. Как только хоть один банк начнет сильно задерживать, начнется паника, она перейдет в банкран, народ побежит массово забирать деньги, и начнется страшный банковский обвал, который гасить будет очень тяжело. Греф этого очень боится.
А почему здесь возникает вопрос, Греф этого боится? Потому что, с одной стороны, да, он руководитель крупнейшего государственного банка, а с другой стороны, ключевое слово же государственное. Но есть вот Владимир Путин.
Нет, вот смотрите, Вадим, не так. Вот вы, как все русские люди, говорите, Сбербанк – государственный банк. Это вот типичная русская национальная ошибка. Это не так. Формально Сбербанк – частный банк, но с очень большим участием государства. Поэтому государство может контролировать Сбербанк. Но, в общем, он не формально, он не у вас формально государственный, вот, значит, как я там, внешэкономбанк, вот ВЭП, вот он государственный полностью, а Сбербанк не совсем. И, конечно, проблемы есть, потому что если банк начинает качаться, у него падает прибыль, ну и, соответственно, падают доходы, соответственно, Германа Оскаровича и всех его окружающих начальников. Поэтому им не хочется терять прибыль, а прибыли теряются. И впереди много неприятных историй. И, конечно, пока война продолжается, никакого выхода из тупика нет. Более того, значит, поскольку идет сокращение доходов населения и растет безработица, то, значит, возникает масса проблем уже даже со строительным сектором. Все связано в экономике России, вы поймите. Ну, значит, сейчас ситуация такая. Дорогие кредиты, очень много денег уходит на войну. Из-за этого государство перестало поддерживать льготные ипотеки строительства. Сначала в 2024 году отменили вообще льготную ипотеку, а сейчас крайне ужесточили условия семейной ипотеки, и практически мало кто же может даже взять семейную льготную ипотеку, а значит тогда умирает строительный сектор России. Там тоже идут уже нехорошие процессы. Посмотрите на курс акций компании, значит, самолет, много чего поймете. Значит, поэтому есть угроза, что рухнут девелоперы, а в них вложены огромные деньги банков. Значит, тогда банкам России, включая Сбербанк, придется брать на балансы все эти построенные, но не проданные дома, и с ними потом мучиться, как их продавать, сколько на этом терять деньги. Все это очень страшно. Это все угрожает очень большими потерями для банков, нестабильностью банков. И Греф, конечно, этого боится. А уйти из этой ситуации, пока идет война и такие военные расходы, просто невозможно. Поэтому Греф вдруг стал таким пацифистом.
Вот интересно по поводу государственной, формально государственной или негосударственной, поскольку Первый канал тоже формально можно отнести, наверное, к негосударственному российскому телевидению, но все прекрасно знают правила игры. А чему я, собственно? Он же всегда может перевести эту стрелку на, ну, скажем так, человека, имеющего большую власть в Российской Федерации, Владимира Путина, сказать, ну мы-то что, мы выполняли все, что от нас требуется, вообще идет война, и мы вместе. А он, кажется, все-таки не пытается это делать. Вот это интересно. То есть, когда, с одной стороны, он уже понимает, от кого все зависит.
Ну, мой дорогой, но это же возможность перевести стрелки, она всегда ограничена. И поэтому во время войны, значит, снимает с должности маршалов, но ни один маршал не может сказать, мне верховный главнокомандующий приказал, я действую в рамках приказа главнокомандующего. Ну, все-таки возможности во время войны как-то проявлять вот эту возможность переведения стрелок, она ограничена. Поэтому он, конечно, ни в коем случае ни на кого стрелки переводить не будет. Максимум он будет сердиться на Набиуллину, это ему дозволено, это ему разрешено. Но на президента, который ведет войну, он не может. Он скажет, вот мы только бы хотели, чтобы все наступило мир и благолепие в человечествах. Вот больше всего ничего другого сказать не может.
А пострадать за бонапартизм можно в этой ситуации? Ну, он ведь берет на себя некую субъектность, говоря о том, что давайте закончим. Ну, мы хотим... Он осторожно сформулировал, все россияне мечтают об одном, чтобы война закончилась. Мы помним, как Жукова обвинили в бонапартизме, но есть свидетельство, что Жуков разговаривал со Сталиным.
Вадим, вот война закончилась. Вы в это вкладываете один смысл, а он скажет, что у него был совсем другой смысл. Что нужно было войну завершить решающим ядерным ударом по Украине. Вот он об этом мечтал. Вы попробуйте доказать, что он не это имел в виду. Поэтому у вас одна трактовка его слов, а я вам могу предложить совершенно другую.
Ну, а можно же все что угодно таким образом трактовать, и здесь мы подходим уже к экономическим вопросам. Как они вообще трактуют? Экономика – это цифры. То есть, если совсем упростить, денег нет, возникает дефицит, возникают проблемы. Вот там все-таки можно маневрировать, но не так. Как они выкручиваются в этой ситуации?
Ну, плохо они выкручиваются. Посмотрите, дефицит растет. Значит, какие были бодрые заверения Минфина, что они очень хорошо сделали опять бюджет на этот год, все будет стабильно, только что Минфин заявил, нет, не получается ничего, дефицит был утвержден 3,8, будет около 5, они уже вынуждены признать, потому что дефицит растет, первый месяц они кричали, нет, ничего страшного нету, это мы просто авансируем гособорону за АКС, потом все стабилизируется, ничего не стабилизируется, 6 месяцев прошло, дефицит растет уже 5 триллионов, к концу года может быть все 8, сейчас идут споры об этом среди экономистов, взять деньги в таком объеме тоже тяжело. Опять же война. Знаете, случилась такая история в России – война. И во время этой войны возникает вопрос, у кого взять деньги. Но оставшиеся как бы структуры, которые еще не полностью государственные, они давать деньги государству начинают бояться. Государство какое-то слегка сумасшедшее, мягко говоря, в России. Войну продолжает, деньги теряет, значит, ничего не получается. И ты наберешь, значит, эти гособлигации, накупишь, а потом ты окажешься банкротом. И лично ты конкретно вылетишь на улицу и окажешься без заработка, без профессии и без возможности кормить свою семью. Хотя ты был вчера крупный госбанкир. Они этого боятся. Поэтому обратите внимание, что даже российские банки стали аккуратно воздерживаться от покупки облигаций Минфина, то есть той самой механики, которая позволяет добывать деньги на войну. И они требуют теперь чрезвычайно высокой доходности. То есть они хотят теперь, чтобы Минфин обещал им там 17-18% годовых. Для Минфина это страшная тема. Потому что он, конечно, может продать под такую доходность, но где он потом возьмет деньги расплачиваться? Итак, если вы посмотрите, российская система госдолга – это, в общем, в значительной степени пирамида, без всяких шуток, потому что действующее бюджетное правило предусматривает, что государство должно продавать облигации на такую сумму, чтобы хватило покрыть обязательства по старым облигациям. То есть они старые долги гасят за счет новых. Это, в общем, такая пирамидальная структура. Она не до конца пирамидальная, потому что у государства есть еще доходы от налогов на нефть и газ, поэтому не вполне. Но беда в том, что доходы от нефти и газа падают, а расходы на госдолг растут. И они становятся уже очень обременительными. Я очень часто ругаюсь со всякого рода там псевдоэкономистами, которые говорят, да в России все очень нормально, посмотрите отношения Величина госдолга как ВВП в России и в США, Россия просто детские цифры. Все это глупости, отношение к ВВП значения не имеет. Имеет отношение к бюджету, который эти долги гасит. А вот с точки зрения отношения к бюджету, российский госдолг очень уже страшный. Потому что Россия берет, вот, схватите, 16, 17, 18% годовых. США продают госдолг под 4% годовых. Япония 2%, иногда и меньше. Поэтому обслуживание российского государственного долга – это уже 10% всех расходов бюджета. 10% на обслуживание вот выплату доходов по тем облигациям, которые были проданы. Раньше Россия тратит уже больше, чем на все образование, на все здравоохранение вместе взятое. Это уже очень обременительно. Одалживать под 18% – это пойдет выше 10%. Это уже будет очень опасная, обременительная ситуация. И взять эти деньги трудно. А откуда еще взять? Значит, остается, значит, два последних источника. Давайте их озвучим. Первое – это выбрать всех миллиардеров. И эта мысль, которую я озвучил с прошлого года, наконец дошла до российских миллиардеров. Представляете, Вадик, они наконец что-то поняли. Это потрясающе, да? Вот, они поняли, начали сейчас лихорадочно выводить капитал из страны. Сегодня об этом публикации идут, что какие-то безумные деньги по оценкам Центрального банка России за время войны, с начала войны, из России вывели четверть триллиона долларов. Укачали. Из страны подальше от любимого президента. Все очень любят президента, но деньги почему-то любят держать подальше. Это такие странные люди, прям даже понять нельзя. Значит, ну вот поэтому сейчас будут доить миллиардеров, отбирать активы или вешать на миллиардеров решение тех или иных задач, на которые у государства нет денег. Ну, сейчас смотрите, какая красивая история. По России начинается мусорная беда. Если вы знаете, многие муниципалитеты начинают уже отказываться от вывоза мусора, нет на это денег. Ну и, соответственно, а тут рядышком какой-нибудь очередной крупный завод есть, какого-нибудь там Потанина, какого-нибудь там Дерипаски. Ну вот возложить на них социальную ответственность, чтобы они по понятиям отвечали за вывоз мусора из своего соседнего города. Это же очень хорошо. Значит, придется своих денег, значит, платить за решение социальных задач. А когда кончатся деньги миллиардеров или их всех посадят, значит, ну, значит, начнут забирать деньги у населения. Тоже есть второй резерв. Так что у России есть два резерва, вот она ими сейчас и будет пользоваться. Постепенно, по очереди, но будет. А что делать?
А у миллиардеров российских сегодня есть возможность вывода этих средств? Потому что, ну, есть такая формулировка, что миллиардеры-то, они, конечно, миллиардеры, но деньги у них арендованы. А в какой-то момент просто решат, что нужно забрать и заберут. А что остановит, например, сейчас Кремль?
Ну, что, заберут. Ну, значит, сколько мы понимаем... Ну, как вам объяснить, Вадим? Ну, сколько человек в государстве занимается борьбой с выводом капитала? Ну, 200, ну, 300. А придумайте, сколько людей сидит во всех частных компаниях России и думает, как этих 100, 200, 300 обмануть и вывести по-другому. Но всегда вот у бизнеса больше интеллектуальных возможностей, чем у государства. Поэтому вводят через все, через крипту, через всякого рода соседние страны, проводят сделки любого типа. ЦБ начал уже кричать, что идут какие-то притворные кредитные сделки. И деньги за рубеж отправляются якобы в погашение долга перед зарубежным партнером. Так что отрабатываются любые технологии. Но понятно, что если не выведешь деньги из России, то тебя ждет судьба Каменщика, тебя ждет судьба Машковича. Там много таких судеб. Уже знаете, в общем, даже самый такой, ну, спокойный начинает миллиардер нервничать, потому что понятно, что его ждет следующее.
Колонка Мельниченко, там даже не колонка, а 10 страниц в «Экономист», размышления о жизни. Многие пытаются это интерпретировать, говорят, настолько человек боится, что очень сложно пробиться, что же он хочет сказать. Вот что это за колонка и какое послание вы там увидели, если оно есть?
Ну, это, с моей точки зрения, это довольно отчаянный вопль из администрации президента. Упаси Господь, я не верю, что Мельниченко это писал. Тем больше, обратите внимание, там же большая часть – это не текст Мельниченко. Это текст журналиста-экономиста, да, Островского, который вокруг этого что-то написал, да еще и сделал такую обложку, от которой, думаю, Мельниченко долго будет икаться. Да? Человек, который мог бы перестроить Россию. Не дай Господь такую обложку со своей физиономией видеть в условиях путинской России. Я не думаю, что администрация президента ожидала такой обложки. И уж сам Мельниченко тоже. Но бог с ним, ладно. Значит, на мой взгляд, это, конечно, вопль. Потому что понятно, что дальше будет плохо, и дальше неизвестно, как устоит Россия. И, ну, это вопль, не трогайте нас. Дайте нам выжить такими, как мы есть, потому что если вы нас будете давить дальше, то мы начнем рассыпаться, мы страну не удержим, а вам будет хуже. Я даже не могу сказать, что это совсем неправильная позиция. Вот она ужасающая в том смысле, что да, варианты развития России, которые он написал, они реальны. Я-то как раз сторонник третьего сценария, он считает, я считаю его наиболее реальным. Прямо на моих глазах он начинает воплощаться в жизнь. Посмотрите, какие начались межрегиональные конфликты по поводу бензина. Когда я говорил, что в России будет распадаться не по национальному признаку, а по территориально-экономическому, экономические интересы будут заставлять враждовать соседями, отделяться от Москвы тем паче. Ну, в общем, это была еще как бы такая теоретическая конструкция. Сегодня, когда вы видите, что начинаются крики, что вот эту область обидели, вот ту дали, а нам не дали, и нечего крымчан пустать в Краснодарский край, они у нас бензин увозят, это вот как раз то, что называется, ну, сепаратизм по экономическим причинам. То есть не будет национальных каких-то религиозных мотивов распада России. Но по мере того, как будут кончаться деньги у федеральной власти, ну, как бы для замерения и насыщения регионов, регионы начнут думать, что а зачем им отдавать столько денег в Москву. Вот это страшная история, потому что когда это произойдет, то к власти придут не светлые демократические силы, их просто в России нету, а придут криминально-силовые структуры, которые будут создавать там бандитские республики. И это тоже не сильно хорошо, а может быть даже хуже, чем при Путине. Вот такая страшная ситуация в России. При всем ужасе России, путинского режима, то, что может произойти потом, когда начнется еще и активная торговля, значит, оружием. Мы же помним, как это произошло после распада СССР. Об этом никто не любит говорить, но мы же все, как бывшие республики СССР, бодро начали продавать на мировом рынке оружие и были в какой-то момент очень крупными продавцами, не буду называть какие страны. Те, кто поинтересуется, все это найдет. Бодро распродали арсеналы, которые остались у них, и тоже будет сейчас после распада России. Начнут торговать баллистическим оружием, ядерными боеголовками, еще какой-нибудь гадостью. Это тоже правда. То есть сказать, что Мельниченко уж совсем не прав в описании этих сценариев, нет прав, но эти сценарии порождены войной. Путин войну прекращать не хочет. Эти сценарии становятся более реальными, и призыв Мельниченко – это призыв администрации президента. Не давите нас. Мы еле-еле удерживаем страну, мы скоро распадемся, вам будет от этого хуже. Вот весь смысл статьи Мельниченко.
Получается, что условно Виктор Бут может радоваться, его время снова наступает, ведь эта история...
Ну, конечно, Вадим, ну, смотрите, мы же видим модель. Это модель Кущевки. Я все время людям напоминаю, что хотите понять, какая будет Россия, смотрите на модель Кущевки. Это вот отработанная схема. Что там удивительного? Она стандартная, она уже существует в России, только не доминирует.
А это такая криминальная экономика, потому что если мы возвращаемся в 90-е со всеми нюансами современного мира, ну, опять же, да, вот да. Есть заправка, это актив, вокруг заправки формируется некая ОПГ, она может быть маленькая, она может быть побольше, потом они берут еще больше заправок, и, соответственно, появляется много различных сил, которые начинают выяснять отношения между собой. У криминальной экономики есть своя логика? Вот если они вот так снова будут выстраивать эту модель взаимоотношений? Они же снова будут бить по ресурсам.
Да. Что такое криминальная власть? Это то же самое государство. Между государством и криминальными властями нет никакой принципиальной разницы. Те и другие бандиты. В экономической теории это так и называется. Государство – это бандит. Но бывает два типа бандитов. Значит, кочевой и оседлый. Кочевой – это как монгольские иго набегали, грабили и уходили обратно к себе. Да, это вот кочевой бандит. Оседлый – это когда князь садится на территорию и начинает ее грабить. Ну вот, сейчас Москва грабит все территории. Мне сейчас люди пишут из России, мы так никогда не видали такой ненависти к Москве, какая сейчас в регионах России. И вот это как раз очень сильно обострил бензиновый кризис. То есть, когда у тебя отнимают самое жужжное тебе бензин, то, что нужно отправить в Москву, чтобы там люди рассекали по улицам в блестящих машинах и создавали иллюзию спокойного города в спокойно воюющей стране, вот это вызывает острое раздражение. Когда у тебя комбайн стоит в поле, заправить его невозможно ничем, ни бензином, ничем. А солярка тоже ушла на фронт, и тоже невозможно ничего сделать. Вот в этот момент возникает раздражение, возникает оседлый бандит, который грабит не всю территорию Российской Федерации, а свой регион. Вот. Разницы никакой между нынешней федеральной властью и региональным бандитом по способам ведения дела не будет. Будут поставлены смотрящие, которые будут смотреть, чтобы компания не разорилась полностью и вовремя заносила деньги нынешнему криминальному руководителю региона. Никакой разницы, только раньше это называлось Минфин Российской Федерации на Ильинке, а теперь это будет называться общак дальшего региона. Ну какая разница? Никакой разницы не будет.
А Москва сегодня, она все-таки сильно в лучшем положении, чем регионы России, учитывая, что там тоже очереди, там тоже не хватает бензина, Капотня выведена из строя, Ярославский выведен из строя, Рязанский выведен из строя. Ну, в общем, те, кто окружает нефтеперерабатывающие заводы, окружают Москву и обеспечивают Москву. И получается, столица-то тоже не живет сейчас так, как жила раньше? Или это не так?
Ну, естественно, она не живет так, как раньше, но впереди-то у нее более страшная перспектива, чем у регионов. Вы поймите же, значит, надо же понимать, что следующий этап развития ситуации, он же легко прогнозируется. Я же не военный эксперт, но я как экономист понимаю, что если ты уже начал атаку на энергетическую систему России, то следующим шагом ты начинаешь выбивать электроэнергетику и газовое снабжение. И в этом случае Москва становится куда более опасным городом, чем любой другой город страны. Потому что здесь наиболее концентрированное население, и это население девать некуда. И просто вы себе смоделируете ситуацию выпадения Москвы, блэкаут зимой. И куда вы этих людей денете? Они, ну, конечно, я понимаю, что они первым делом побегут, значит, взламывать дома во всех коттеджных поселках, где есть печи. Это тоже понятная история. Они будут взламывать эти дома, особняки в коттеджных поселках, потому что там будут камины, печи, они там будут отапливаться. Это будет там некая такая волна наплыва москвичей на коттеджные поселки. Их вокруг Москвы много. Какую-то часть населения не примут. Но всех-то не примут. И вот эта темная и холодная Москва – это куда более страшный вариант, чем в любом там городе полумиллионнике, на него никто не нападать не будет. А вот на Москву будет. Поэтому Москва сейчас находится на грани очень неприятных, я бы так сказал, аккуратно, перспектив своего развития. Куда хуже, чем любого другого города России.
А вот эти взаимоотношения между бандитом кочевым и бандитом, который оседлый, есть некая точка невозврата, когда оседлые ребята начнут выбивать, точнее, кочевые начнут выбивать этого оседлого? То есть, ну, вот есть у нас государство Российская Федерация, пока она еще сдерживает, а потом приходят другие ребята, у которых, ну, там, изменились обстоятельства. А где там точка невозврата для оседлого бандита? Когда она может наступить?
Но она возникает в момент, когда он своими военными ресурсами оказывается слабее, чем масса кочевых, которые на него нападают. Мы все это проходили. Господи, ты боже ж ты мой. Вы посмотрите, как развивалась гражданская война в России. И там были как бы вот две оседлые конструкции. Это была Москва с большевиками, там Сибирь там, с Колчаком и друг друга. А вокруг-то бегала масса этих кочевых бандитов, которые пытались этих оседлых тоже пограбить, и довольно успешно грабили, сколько этих было бандитских республик, сколько бандитских формирований. Так что вся эта модель, она уже однажды была в России. Я ничего нового не придумываю. Эти кочевые бандиты даже пытались стать оседлыми и начинали даже выпускать какие-то деньги в своих таких бандитских республиках. Это все известно. Я однажды посещал музей денег Госбанк, он есть на Неглине, закрыт. Там все эти деньги этих всех бандитских формирований, и они все присутствуют.
Это получается, мы возвращаемся к той знаменитой формуле: белые пришли грабят, красные пришли грабят.
Конечно, конечно. Ну, потому что никто из них ничего создавать не может. И в России, к сожалению, все больше людей способных только отнимать и грабить, и все меньше людей способных создавать и реально зарабатывать деньги. А те, кто остались, они начинают лихорадочно искать, как уехать. Это же страшное дело, сколько писем мне идет. Скажите, куда уехать, в какую страну, где можно жить, где можно детей вырастить, посоветовать. Я же не консалтинговая компания. Но людям не у кого спросить, а проблема-то есть. Я вижу, как они пишут мне хоть куда-то, что называется, на деревню дедушки, скажи, куда сбежать из этой страны России. Потому что жить невозможно, мы готовы работать как угодно, но только не в России.
А в чем особенность вот этой кочевой квазиэкономики? То есть они же должны, там должно быть происходить некая самоорганизация у этих кочевых племен, бандитских формирований. Почему они стремятся к оседлости, ну, чтобы это все стабилизировать? Вот есть особенность вот этой кочевой экономики?
Ну, потому что любое кочевание требует затрат. И ты вынужден, опять же, жить по логике экономики, ты сопоставляешь затраты на рейды с тем доходом, который ты получаешь от рейда. И это точно так же, как развивалась экономика человечества. Человечество же начиналось с того, что это были кочевые племена, которые кочевали, жили тоскливо, жили бедно, жили недолго. Потом они научились оседать, начали выращивать растения и заниматься скотом. Выяснилось, что так жить лучше. Поэтому, конечно, экономическая логика, она в пользу оседлого образа жизни. Поэтому кочевой бандит старается, конечно, захватить какой-то кусок территории, где он сможет в виде оседлого хозяина хорошо кормиться. Так что так, это просто экономическая история человечества, она так и будет воспроизводиться вновь и вновь.
А такое, казалось бы, забытое слово, как рэкет, вот это с точки зрения зарабатывания денег, ну, зарабатывания, возьмем в кавычки, самая простая схема, которая приходит на ум. Во время хаоса появляются некие структуры, возможно, кочевые, которые приходят к условному ларьку и говорят, хочешь жить относительно спокойно, плати дань. А это неизбежно к чему вернуться вот при таком, при такой развитии экономики?
Вадим, а Минфин и налоговая служба России – это не рэкет?
Это рэкет, ну, уже оседлый, да, то есть они...
Вот я про это и говорю.
Но придут но кочевые рэкет, ребята, они... которые будут действовать более грубо.
Да, они грабят по принципу забрать все. Потому что их не волнует, что будет потом. В этом принципиальная разница. А оседлый бандит, он собирается грабить тебя долго. Поэтому он пытается найти ту меру отъема, при которой ты все-таки будешь жить, и завтра ему тоже заплатишь. А вот кочевой, он забегает, забирает все, он про тебя не думает. Он сегодня ограбил тебя, завтра ограбил соседний город. Вот в этом принципиальная разница. Вот Минфин и налоговая служба России – это оседлые бандиты. Они все-таки пытаются каким-то образом, все-таки, чтобы не весь бизнес умер сразу в первом квартале 2026 года, а немножко пожил. Но по факту, конечно, не очень у них получается. Бизнес умирает. Поэтому грань между оседлым бандитом в российском государстве и кочевым, она стирается. Во время войны она стирается. Но разница именно в этом. Кочевой ограбил и ушел, больше его ничего не волнует, он даже не знает, вернется он в этот город завтра или нет. А оседлый должен думать, что все-таки еще там как-то воспроизводилась кормовая база.
А адаптация, ну, тут приходит аналогия с вирусом, ну, приходит Эбола и убивает сразу. Поэтому Эбола страшный вирус, конечно, но не успевает сильно распространяться. Приходит грипп, убивает не меньше, чем Эбола, а часто и больше. Но, в общем, многие выживают, поэтому там по кругу ходят, меняются. И, или ковид, например, с которым мы имели дело. Вот я имею в виду, когда как общество адаптируется к этим вирусам. Вот они приходят, чтобы забрать. И те, и другие. Ну, те немножко помягче и выживет чуть больше, кажется. Хотя в конечном итоге оседлые-то уносят больше жизни, чем кочевые.
Ну, вообще, человек живет конкретную жизнь, поэтому, когда доминируют кочевые бандиты, то люди начинают сниматься с места и уходить под руку оседлого бандита. Вот только так и происходит. Так и происходило формирование государства. Ну, так это нормально, это понятная модель. Чего ж там? Когда появляется оседлый бандит с устойчивыми правилами, то он, в общем, становится сильным. У вас вся история Рима, именно такая история. Сначала грабили, потом начали создавать римское право. И, в общем, создали мощную империю. Но потом пришел кочевой бандит и его разрушил. После чего наступила тотальная нищета, но очень долго. И долго ничего не возникало хорошего. Вспоминайте.
А Путин сегодня, если мы возьмем эту фигуру, он же изменил манеру поведения, на это многие обратили внимание. Если он раньше сидел, говорил тихим голосом о том, что мы всех побеждаем, то последнее его выступление на Народном фронте – это стендап фактически. Он уже кричал, он там ходил по сцене. Ну, то есть это такая нетипичная манера его поведения. Он не находится в стадии некого перехода? То есть уже оседлым не очень получается. Ему нужно как-то двигаться. Непонятно, как двигаться. И вот что с ним происходит, если...
Почему непонятно, Вадим? Опять почему непонятно? Он сейчас пытается освоить некую новую модель так называемого зажигательного президента. Посмотрите на это с такой точки зрения, вы поймете. Он пытается перейти к модели зажигательного вождя а-ля Ленин, а-ля Троцкий, потому что ему дальше нужно будет объяснить людям, что пришла тяжелейшая страшная война, и мы должны превратиться в единый трудовой военный лагерь, чтобы выстоять, и впереди у нас такая дорога, которая идет в Северной Корее, но у нас нет другого пути, и для того, чтобы этого добиться, ему сейчас нужно быть не просто вальяжным президентом в красивом пиджаке в кабинете в Кремле, ему нужно быть народным трибуном, зажигающим массы и убеждающим людей, что другого пути, как стать обороняющейся крепостью, где кто-то голодает, но зато мы не сдаемся врагу, вот это у него другого пути нет. Он сейчас пытается научиться этому манере. Это вполне понятная логика.
Но это не получается такой обратный эффект, потому что Ленин, Троцкий, который, кстати, плохо достаточно закончил.
Ну, конечно, труба пониже, дым пожиже, Вадим. Ну, я же разве буду с этим спорить? У него, конечно, это получается паршиво. Когда я смотрел, как он какому-то работяге объяснял, какие в России большие запасы бензина и как мы легко все стабилизируем, выглядит это предельно глупо и никаким образом никого не убеждает. Что называется, не Ленин и уж тем более не Троцкий. Это Троцкий мог выйти к бегущему с фронта полку и развернуть его в обратную сторону. У Путина таких талантов нет.
Но при этом Троцкий и Ленин – это ведь начало революции, это первая часть, это еще такая. Потом появляется Сталин, а это уже вальяжный, спокойный человек, отправляющий там тысячи, миллионы людей на верную смерть. Но он уже не кричал. То есть Путин, получается, который шел по вот этому сталинскому пути такого высокомерного взгляда, идет к началу этого пути, то есть превращается в Ленина и Троцкого. Ну, у него не очень получается, как мы видим. То есть это его деградация, это не осень. Осень патриарха, она обычно другая, как мы знаем.
Ну, у него не так получается, потому что у него разрушается страна, и Россия идет по оси времени назад. Поэтому он идет туда-назад. Я когда стал говорить, что Россия идет в прошлое, и в ней происходит архаизация, народ удивлялся каким-то странным словам. Ну да, он возвращается туда. Поэтому, когда мне там объясняли некоторые коллеги, что в России будет рассветное по 2.0, я говорил, будет в России закатное по 2.0. Вот мы это сейчас и видим. Значит, соответственно, следующим шагом, куда мы придем? Военный коммунизм, Вадим. Ну, логика такая. Россия идет назад в прошлое. По оси времени она решила двигаться назад. Вперед она идти не может, у нее нет для этого никаких предпосылок. Никакой прекрасной России будущего не существует, потому что в России нет факторов для построения прекрасного будущего. У нее есть только опыт жизни в прошлом, когда всех можно загнать в лагерь, а если кто-то бухтит в этом лагере, то есть внутри еще ГУЛАГ. Вот эта модель как раз и отрабатывается.
А военный коммунизм – это ведь тоже утопия и антиутопия. То есть коммунизм недостижим как явление, как мы знаем. И, в общем, в какой-то момент строители коммунизма…
Ну, Вадим, я употребляю терминологию, как она сложилась исторически. Конечно, это никакой не коммунизм, упаси Господь, это просто диктат, отъем и грабеж. Это когда, что называется, оседлый бандит говорит, да ладно, пускай половина населения крепости выберет, зато остальные будут верны мне и хвалить меня. Вот это та самая модель. Вот к ней как раз Путин и идет.
А опасность для человека, который находится вверху вертикали. Ну, мы помним историю деда Хасана, одного из самого авторитетного авторитета города Москвы. Все, закончилась история деда Хасана достаточно быстро. Хотя, казалось бы, ну кто может покуситься на человека, у которого самый большой статус в этом мире? Ну, нашлись люди. Соответственно, вот здесь ведь тоже похожая история. Все это может закончиться очень быстро. Ты можешь стать дедом Хасаном.
Найдется тот, кто решит, что он сам готов вполне хорошо контролировать потоки. И как только он это сделает, вы обнаружите, что в России, оказывается, все глубоко ненавидели Путина, и все были его страстными противниками, и все станут восхвалять нового вождя, как это было с Ельцином. Вспоминаете? Пришел Ельцин, плоть от плоти коммунистической партии, и все сказали, ой, вот Ельцин, совершенно другая история, вот он, великий борец за свободу и демократию. Ужасно смешно. Но ведь это было, было.
Но там, да ведь, там был такой некий постепенный переход, потому что понятно, что все, кто был, это люди из системы. Да? Но там же вот эти гонки на кладбище, которые случились. Там пришел Андропов, Черненко, все быстренько ушли. Потом приходит молодой Горбачев, тоже человек из системы, Ставропольский край и так далее. Но, а дальше уже Ельцин. Но они как-то начали все это смягчать. Вот так это казалось. Поэтому приход Ельцина казался, ну, естественным. Хотя откуда их взять? Да, конечно, из системы. Но вот тут другой вопрос. Это все-таки закономерно, что Ельцин выбрал Путина в качестве преемника? Или он ошибся, и все могло бы быть по-другому? Ну, история не знает сослагательного наклонения.
Как ну, она не знает сослагательного. Но на самом деле, я думаю, что здесь была, конечно, понятная история. Знаете, мы, когда экономисты разбираем экономику, мы всегда исходим из того, что ты должен изучать интересы и группы интересов. И в какой-то момент возникла ситуация, что вот силовая корпорация, то есть все ФСБшники и прочие, они вдруг оказались, ну, как бы на обочине раздела активов. Активы достались не им, а это было противно. И поэтому силовая корпорация решила исправить. А российской жизни силовая корпорация – это единственная крепкая, единственная консолидированная, единственная имеющая общие интересы корпорация, которая управляет страной. Вот силовики, ну, в какой-то степени с госадминистрацией частично – это единственная группа. И они, конечно, при Ельцине оказались на обочине. Коршаков, как вы помните, не был ведь доминирующей фигурой в экономике России. А обидно же, однако, знаете.
Коржаков, Барсуков, ФСО.
Да, там появилось. Много чего было. Но они не были королями. Появилась ими банкирщина. И возникло ощущение, что вроде как бы мы силовики, а нам ничего не достается. Поэтому, что они заставили Ельцина поставить Путина, на мой взгляд, вполне закономерно. Другое дело, что интересно, какую роль в этом сыграл Чубайс, и как Чубайс связан с силовой корпорацией, который привел Путина. Это вот эта интересная тема. Ее, я думаю, когда эти историки нам объяснят. Ну, может быть, я не доживу. Но вот это как раз закономерно.
Здесь как раз возникает вопрос про семибанкирщину, когда они появились, это такой конгломерат людей, у которых были и деньги, и власть, и, видимо, все-таки какие-то силовые ресурсы. Почему они проиграли? Почему это... Теперь я уже использую слово «так называемый крупный бизнес», потому что сегодня это, как мы уже говорили, люди с арендованными деньгами, да, оказались настолько беспомощными.
Ну вот у вас тоже какая-то та иллюзия, что это были за люди, тогда родился этот олигарх, это все так смешно, это так глупо. Я все время пытался зарубежным коллегам объяснить, что в России нет никаких олигархов. И в 90-х их не было. И семибанкирщина не была олигархической группировкой. Она не формировала власть, она была распорядительницей активов, которым позволили прибрать к рукам Ельцина и его окружение в обмен на лояльность. И это была единственная задача. Все, что делал Чубайс во время приватизации, это было собрать группу людей, лояльных Ельцину с большими деньгами, которые позволят ему выиграть войну с коммунистической партией и оттеснить красных директоров. Чубайс многократно объяснял, что приватизация не имела никаких экономических целей, только политических. Поэтому все эти люди были назначенцы. Знаете такое слово времен революции?
Конечно.
Назначенцы. Вот это были назначенцы на роль олигархов. Они не играли никакой самостоятельной роли, у них не было никакой идеологии, они не имели никакой силы. Они были назначенцы Ельцина, которых поставили управлять денежными потоками, чтобы они потоки эти частично перенаправляли в сторону Ельцина. Вот и вся история. Они это, как вы помните, вполне успешно делали, обеспечили избрание Ельцина, да, второй раз, все было нормально сделано. Но они не являлись никакой политической силой абсолютно, никогда и не были, и по сей день не являются.
А почему они не смогли в эту политическую силу переродиться? То есть, учитывая, что они контролировали потоки, они направляли потоки, то есть, что помешало, скажем так, усилить себя и обрести некую субъектность?
Это очень глубокий вопрос. Здесь надо разбираться, почему так произошло. Наверное, одна из главных причин в том, что в России вообще очень слабая традиция политической консолидации. Я так скажу по-научному, вы же меня простите. Все-таки профессорский титул как-то заставляет иногда слова выбирать. Люди не умеют в России объединяться для решения политических целей. Они объединяются только для грабежа. Это хорошо, получается всегда без проблем. А чтобы создать какую-то политическую группировку, которая преследует цели развития страны и какого-то позитивного движения, это в России никогда не получается. Более того, российские отношения, они очень хорошо известны, как они строятся в этой верхушке. Об этом, кстати, один из этих самых персонажей написал книжку. Почитайте, у Петра Авена об этом есть многое, который сказал, что у нас нет никакой солидарности, никакой консолидации, и каждый думает при любом соглашении, как кинуть всех соседей по этому соглашению. Поэтому у них ничего и не получилось. Они, что называется, были готовы кидать друг другу по любому поводу, и для какого-то консолидирования были в принципе не готовы. Почему это произошло? Я думаю, что здесь какая-то, в общем, черта национальной экономической истории сложилась. Но это факт остается фактом. Кроме того, обратите внимание, что большинство этих олигархов, они не создавали бизнеса. Они их получили из рук государства. И они всегда это помнили. Им дали возможность прибрать к рукам большие жирные куски, и они на этих кусках сидели, понимая, что это все дано им государством. Куда они против этого государства? Да никуда. О чем вы говорите?
Что такое государство, тогда возникает вопрос. Вот есть такой сериал, он очень плохой, я его не рекомендую, называется «Парни стали», про бандитов 90-х. Это не бригада, к бригаде тоже много вопросов, ну, во всяком случае, это явление. Но там есть очень интересный момент, когда один из этих криминальных авторитетов становится, ну, там, директором, гендиректором металлургического предприятия. И он кажется, что он держит в руках свой город. И он назначает фактически, там, дает деньги и так далее, бывшего генерала на должность губернатора. И в итоге для этого бандита все заканчивается плохо, потому что приходит другой бандит с губернаторскими погонами, я специально так говорю, и он уничтожает этого бандита, который думает, ну все, я тебя буду контролировать, ты мне ничего не сделаешь, ты будешь делать... Нет, он его уничтожает. Хотя, казалось бы, вот у того бандитская группировка, миллиарды долларов, завод, который он контролирует, а то просто кабинет губернатора. В итоге губернатор побеждает. И мне кажется, это очень показательная история.
Еще раз, государство – это корпорация, в которую входит подкорпорации. Это тоже надо понимать. Значит, государство в России всегда сильнее бизнеса, и бизнес всегда живет только в той зоне, в которой ему разрешило жить государство. Кстати, это не только сейчас. Это так и было, на самом деле, в царской России. Если вы поинтересуетесь, то там тоже, как только кто-то из российских бизнесменов становился очень сильным, и вот тут же, как это говорят на Руси в этих сериалах, гасило правительство Российской Федерации. Поинтересуйтесь, такие истории известны. Люди, которые делали огромные, уникальные для России проекты, становились чрезмерно сильными, и царское правительство их очень быстро загоняло в беду. Это все очень известно. Так что это не новая модель. В России сложилось так, что государство – это главный бандит, и все остальные бандиты, ну, как называется, ну, шестерки по отношению к нему. Даже маленький губернатор может гнать и гнобить другого. Да бог с вами, этот сериал сейчас очень хорошо вас разворачивается прямо в жизни. Вы мне в теории рассказываете сериал, а я вам посмотрю, посмотрите на ситуацию в Вологодской области, противостояние между губернатором Филимоновым и главой Северстали Бардашовым. Ну, безумно похоже, согласитесь. И пока что я бы сказал, что Филимонов как-то лучше смотрится в этом противостоянии. За него, как видите, Совет Федерации вступается и объясняет Мордашову, что по понятиям надо бы тебе, мужик, взять на содержание Вологодскую область. По понятиям.
А это не сигнал, что пора уезжать тому же Мордашову? Вообще, насколько эти сигналы считываемы? То есть там есть какие-то правила? Ну вот вы упоминали Каменщика. У Каменщика отобрали аэропорт Домодедово. Ну, не посадили. Машкович с Русагро. История другая. Как? Отобрали Русагро, посадили. Каменщик на свободе, если я так понимаю. А у кого-то просто отбирают, кого-то предупреждают, кого-то в самолете задерживают. Там один из олигархов, золотодобытчик, он хотел на своем улететь, а ему рекомендовали все-таки бизнес-классом или эконом-классом быстрее. Нет, хотел на своем с комфортом, нет, тоже СИЗО. Есть какие-то правила, то есть когда вот этот человек с миллиардным счетом арендованным, да, вдруг получает уведомление, все, твоя песенка спета. Вот Мордашов, это уже фигура такого первого ряда списка Forbes российского, Северсталь и так далее. Может,
как потому что у них практически нет шансов уйти. Ну, как вам объяснить? Ну, смотрите, только что мы с вами обсуждали историю, да, про, значит, Мельниченко. Но вы же посмотрите, как это унизительно выглядит. Самый богатый человек России по совокупности с ТМСТ активов, он самый богатый, он более богаче, чем Мордашова. Но просто у него на жену все переписано. Ну, вот он приходит, и он видит на столе у Путина красную папочку. И он начинает бояться этой красной папочки, потому что он знает, как это в России делается. Пока ему позволяют гулять на свободе, он пытается защитить свою позицию. Дальше папочку достают, и выясняется, что у него столько прегрешений. Никто из этих олигархов вырваться не сможет. Это безнадежная история. Ну вот у вас только что был совершенно анекдотический случай, как уходил Галицкий с нидерландским паспортом, с деньгами на теле через Белоруссию. Ну это же, конечно, история. Но он уйти мог, объясню. У него не было материальных активов в России. А у Мельниченко есть. Куда денется Мельниченко от своих угольных и предприятий по производству удобрений? Он прикован активами. Все его богатство – эти активы. А он не может их вынести из России. Те, кто мог вынести активы или не был прикован материальным активом, все были умные и уже сбежали. Ну, посмотрите, их не так мало умных людей, которые покинули Россию. Это не только же Волошь, есть и другие умные люди, которые не были прикованы к материальным активам и ушли, много потеряли, но унесли, и на свободе восстанавливаются. Они неплохие бизнесмены. Посмотрите, как Волш сейчас раскручивает свой проект. Вот это та самая история. Вместо того, чтобы развивать в России, он теперь развивает его вне России. Ну и так далее. Те, у кого есть предприятия в России, типа Дерипаски, Мордашова, Потанин, они никуда не могут деться. Они прикованы. Их богатство – вот эти заводы.
А они... если можно использовать такую формулировку, чьей собственностью сейчас является? Потому что у них же еще одна проблема есть. Они почти все под санкциями, европейскими, американскими, канадскими, австралийскими. То есть у них очень маленькая география, куда убегать в случае чего. И получается, что для вот этого оседлого бандита, который контролирует их как неких своих, это же преимущество. Ну а куда вы поедете? Вы везде
конечно,
под санкциями.
Без вопроса. Без вопроса. Запад создал ситуацию очень выгодную для Путина. Эти санкции персональные, они были бессмысленными. Мы об этом, и не только я говорю, об этом говорил и Гуриев, и Исхоки. Это бессмысленные, но это, как вам сказать, это была неправильная модель, но она была порождена тем, что западная политическая элита ничего не понимает в России, ничего не понимает в устройстве государства российского. И поэтому была идея, а давайте надавим на олигархов, олигархам станет плохо, они заставят Путина прекратить войну. Это настолько глупо. Это даже как анекдот не воспринимается, только как тупость. Но у них других идей не было, они это сделали, поэтому эти люди вернулись в Россию, перерегистрировали компанию обратно в Россию, да, реномиляция была проведена, вернули активы, вернули деньги и очень активно сейчас помогает Путину вести войну. Вот все, что сделали эти санкции. Это как раз была глубокая ошибка. Нужно было открыть дорожку, откупись и уйди. Но эта дорожка не была открыта. Поэтому эти люди вернулись в Россию, теперь находятся в заложниках, деться никуда не могут. И работать изо всех сил на путинскую войну. Только так.
А коррупция как элемент, в том числе и внешней политики, насколько Россия в этом смысле, российское государство, успешно, изощренно, потому что ну, все обсуждают, конечно, историю СМОК, да, Международный олимпийский комитет, вдруг ни с того сказал, ну, давайте, участвуйте под триколором, все дела разрешаем. На усмотрение федерации, и пошло-поехало уже федерации, эти пустили, эти и так далее. Многие, ну, скажем так, осторожно предполагают, что дело здесь связано с неким каким-то финансовым воздействием. Вот коррупция как инструмент в российском государстве – это важный такой сегмент?
Конечно, без вопросов, потому что Россия абсолютно не ограничена никакими моральными принципами, никакими моральными рамками, и она с удовольствием покупает кого только можно купить, а таких в мире довольно много. Не забывайте, что коррупция – это явление всемирное, с ним можно бороться. Но одно дело, когда я борюсь с коррупцией между гражданами одной страны, а коррупция извне, она трудная история. Я знаю, были попытки с этим бороться. И в Европе был закон в США даже по поводу запрета при принятии коррупционных денег из-за рубежа даже в интересах американского бизнеса. Но все это работает слабо, и в мире чрезвычайно много людей, которые получают не настолько большие деньги, чтобы быть устойчивым к коррупционной схеме российского правительства. Так что это очень действенный инструмент, не могу это исключить, вполне правда.
А то, что горят НПЗ, нефть сложнее, как уже больше импортирует нефтепродуктов, чем экспортирует сырой нефти, как это влияет на экономику, можно ли сделать какие-то выводы, вот насколько это для Кремля драматичная картина?
Знаете, Вадим, вот у меня здесь возникает некоторое ощущение дежавю. Вот когда рухнул Советский Союз, то он рухнул потому, что он достал всех до печенок. И поэтому за любым, значит, человеком, который бы сказал, давайте мы его разрушим, построим что-то другое, типа Ельцина, пошли с огромным удовольствием, вышли на гигантские митинги. Ну, потому что всех достало. Недостаток курева. Я не знаю, молодые, наверное, не знают, как курильщики выходили, шоссе перекрывали, потому что курева было достать невозможно, табачные изделия были в дефиците. Людей достала антиалкогольная кампания. Это так раздражало. Государство влезало в твою жизнь, и пусть у тебя были вредные привычки, но это были твои привычки, а государство лишало тебя возможности нормально жить. Это вызывало раздражение против государства. Вот сейчас то, что происходит с бензином, это абсолютно налоги. Государство вторгается в твою привычную модель жизни, и ты уже не понимаешь, что это за государство, если даже бензин в стране бензоколонки обеспечить тебе не может. Вот нарастает вот это внутреннее, глухое, тотальное раздражение режима, которое не позволяет жить, ну, совсем никак. Вот это очень похоже на Советский Союз, и поэтому как только кто-то в окружении Путина решится попробовать, он получит невероятную поддержку.
А бенефициары этого кризиса бензинового, вот нередко называют Игоря Сечина, что ему это выгодно, и он хочет, чтобы это продолжалось. Кто бенефициар?
Ну, наверное, смотрите, конечно, в какой-то степени нефтяные компании, потому что, ну, смотрите, чем больше дефицит, тем больше можно продать налево. Ну, мы же не будем думать, что ничего этого нету. Все это существует, все это понятно. Конечно, я перебрасываю с белого рынка на черный, не надо обольщаться, это все понятно. Что если я нефтяная компания, то, конечно, вокруг меня есть масса людей, которые с удовольствием мои, так сказать, произведенные объемы топлива пустят по левым каналам по совсем другой цене и принесут мне доход. И не надо обольщаться, что нефтяные компании этим игрой заниматься не будут. А у Сечина, да, насколько мы знаем от экспертов нефтяной отрасли, там же Роснефти принадлежит нефтеперерабатывающий комбинат в Индии, и, соответственно, получается, что Роснефть продает сейчас повышенной скидкой, чтобы продать и как бы защищать интересы государства, но потом из этой супердешевой нефти производит бензин, дистопливо, продает его обратно в Россию уже с премиальной оценкой за дефицит. То есть, ну, большая прямая выгода, что я могу сказать.
А Игорь Сечин сегодня насколько значимый игрок в этой путинской вертикали с экономической точки зрения?
Вы знаете, последние данные говорят, что его сила возросла. Значит, был же очень интересный такой момент развилки. Значит, когда начался этот кризис, возник вопрос, что делать, то возникла как бы такая двойная модель. И эксперты отрасли сказали, единственный правильный способ сейчас резко увеличить долю продажи нефтепродуктов на бирже, чтобы там нефтяные компании независимо могли покупать, и, соответственно, больше было бы топлива, и все было бы хорошо. Но тут же появилось, насколько мы знаем, предложение Сечина о том, что сократить долю, продаваемую на бирже. Она была где-то, насколько я понимаю, 16%, Сечин предложил сократить чуть ли не до 5, ну, компромисс был 10%. И она снижена была. Это значит, что Сечин в этой ситуации оказался сильнее всех оппонентов и провел свое решение. Это значит, что его сила в данный момент выросла.
Тут спрашивают, к чему может привести бензиновый кризис? И когда он, ну, скажем так, пройдет вот эту точку невозврата? Или там нет такой ситуации, когда уже последствия будут необратимыми для экономики?
Ну, что значит необратимо? Это я вот никогда не понимаю, знаете, когда сердце у человека остановилось, мозг отключился, но это необратимо. А в экономике просто очень долго вы будете идти в нищету, и ваши машины будут ржаветь в дворах, потому что вы же давно на них никуда не ездили, у вас нет бензина, да? То есть у вас будет сначала норма на человека, на одного зарегистрированного владельца машины, 60 литров в месяц, потом 30, и вы уже будете думать, куда вы поедете, куда вы не поедете, до дачи доедете обратно на этих 30 литрах или нет. Значит, вот это как бы точка невозврата или не точка невозврата? Да нет, какая проблему государства. Ну, стоит у вас машина во дворе и ржавеет, и вы на ней куда ездите. Вы думаете, государство это как-то озаботило? Государство это как-то тревожит? Это ваша личная проблема. Поэтому ничего тут, никакого такого необратимого момента нет. Вы просто забудьте, что вы когда-то ездили на машине, машина становится элементом роскоши, появятся закрытые бензоколонки для членов клуба, клубные бензоколонки для правильных людей. Это нет, это не спецтранспорт. Это просто будут вот эти самые миллиардеры, которые будут членами нефтеклуба, и будут бензоколонки нефтеклуба, которые будут заправлять только членов клуба. Вполне легальная модель. Вступи в клуб, заплати там $100 000 за членскую карточку, заправляйся без ограничений. Ты не можешь заплатить $100 000? Ну, гуляй. Знаете, как сказал однажды очень хорошо советник Лужкова. У него был такой советник по строительству, он произнес шикарную фразу. Он сказал так, что если человек не зарабатывает год $100 000, ему в Москве жить не надо. Вот это та самая история. Поэтому ничего не обратимо, богатые будут ездить на своих Бентли, а вы, значит, на своих Ниссанах будете стоять на ржавых во дворах, никуда ездить не будете. Вторая проблема, конечно, которая проявится дальше, это уже будет перебой с продовольствием и рост цен. Причем люди не понимают, что происходит. Мне, как экономисту, забавно. Они мне все время пишут, да нет, никакого такого влияния этого не будет. Доля затрат на топливо в издержках невысокая, там 5-10% – это немного. Люди просто забывают, что когда ты доставляешь товар конечную точку продажи, товар проходит несколько зон перевозки, несколько этапов перевозки. И на каждом топливо дорожает. Поэтому в итоге это дополнительно выражается уже в серьезном росте цен. Поэтому, ну вот по сегодняшнему состоянию я ожидаю, что инфляция должна подняться, видимо, до 7-8-9% против нынешних около 5. Ну просто потому, что начинаются проблемы. Причем проблемы не только просто потому, что подорожало топливо. Но вот у нас же сейчас воют все транспортники страны, логистика разрушается. Ты не можешь послать грузовик, ты не знаешь, он заправится или не заправится по трассе. Начинаются сбои в поставках. А тогда у тебя возникает ситуация, что у тебя запас на складе кончается, другого нету, и чтобы, значит, как-то эту ситуацию решить, ты должен каким-то образом поднять цены и перекупить какое-то топливо, чтобы тебя могли снабжать по трассе, твои грузовики могли идти. Это дальше будет очень сильно распространяться. Очень непростые проблемы в сельском хозяйстве. Они уже начинают проявляться. Ну, смотрите, значит, эксперты отрасли говорят, что на уборочную и посевную у крупных хозяйств вроде запасы есть, но бог с ним, может быть, так оно и есть. У мелких хозяйств нету, и они сейчас будут закрываться, они будут сокращать посевные площади, они будут сокращать поголовье скота, потому что у них нет возможности ничего привезти, и слишком дорого будет привезти. То есть будет сжатие производственной базы сельского хозяйства России, вот как я это называю. Поэтому, значит, соответственно, в будущем году у вас будет сокращение предложения продуктов на российском рынке. Вот что вас ждет. При росте цен на то же самое продовольствие. Вот примерно последствия, это, которые я вижу.
А скорость деградации, вот она вас не удивляет? Потому что еще, не знаю, там полгода назад все-таки говорили, ну, могут быть проблемы, но голода точно не будет. Мы это прошли, рыночная экономика, все стабилизируется. А сейчас всерьез говорят о том, что из-за топливного кризиса ну, могут быть проблемы с доставкой продовольствия. И это ведь всего несколько месяцев от того, когда этого не может быть, до того, да, это уже может быть. А вот скорость.
Ну, смотрите, Вадим, скорость невероятная, и правительство с ней не справляется. У нас сейчас с вами на дворе июль, и только что правительство назначило, значит, чтобы Новак срочно заботился обеспечением топлива для северной доставки. В июле месяце. Это уже очень поздно озаботиться. Знаете, на севера надо завозить значительно раньше. Но этим, видимо, никто не озаботился, а значит, дальше возникает проблема. А что будет на северах? С продуктами и с топливом. Наверное же, не все знают, как живут люди на российских северах. Напоминаю, что на российских северах двигатели машин не выключаются никогда. Они работают всю зиму, потому что если ты остановил двигатель, он замерзает насмерть, и ты его запустить уже не можешь. Поэтому, значит, у тебя должны быть запасы топлива на северах, как говорят в России. Я прошу прощения за такое выражение, но так говорят на северах. Я люблю это выражение, оно мне нравится. Машины должны быть обеспечены с огромным запасом топлива, а иначе этот транспорт замерзнет до весны. И кто это завезет, если вот сейчас вот только в июле правительство вдруг озаботилось, что же дать топливо для того, чтобы доставить грузы в порты и отправить корабли по северному завозу, завести на севера, чтобы все там нормально было. Ну вот скорость такая высокая, что правительство России не справляется. Это мое ощущение. Я, может быть, субъективен, но мне кажется, что так.
Ну что ж, будем следить за тем, как развиваются события. Спасибо вам большое за эту оценку и до следующей встречи. Всего вам доброго.
Всего доброго, Вадим. Будьте здоровы.